Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Снова рад всех видеть. Мы снова здесь с вами собрались для того, чтобы продолжить изучать Танах. Сегодня мы будем читать с Божьей помощью 43 главу книги Берешит. Начнем мы, как обычно, с молитвы. И я прошу Отца Небесного защиты для всех тех, кто оказался на войне, кто под обстрелом, кто потерял близких, кто сам потерялся, кто растерян, кто не знает, что делать, кто в панике, кто в каком-то душевном расстройстве. Отец Небесный, пожалуйста, утеши, наставь, направь, поддержи, защити. Приближается праздник Песах. Открой сердца людей, позаботиться о друзьях, о ближних, об учителях, о наставниках. Дай, открой изобилие своих. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании, всем тем, кто нуждается в преддверии праздника. Найди руку помочь, найди, открой сердца людей помогать, открой сердца и принимать эту помощь, чтобы нам встретить Песах Твой достойно. Во всем благослови и поддержи свой народ. А мы с Божьей помощью продолжаем изучать Танах, и сегодня читаем, как я уже сказал, 43 главу книги Берешит. «Веарав кавед баарец». А на земле тяжелый голод. Три слова, в которых огромная трагедия. Думали, может, переждем, может, будет легче, но голод становится все тяжелее и тяжелее. Естественно, большая семья Якова, в которой, как мы уже сказали, не так уж много и муки, все быстро съели. Если в прошлой главе Яков говорил им «не хорохорьтесь», потом хорохорился сам, то теперь наступает время, когда еда уже почти съедена, и всем может реально угрожать голодная смерть. «Ви кашеркилюн лейхоль», и было, когда закончили есть, это шевера шеревиум и Мицраим, все то, что привезли из Египта, «Вьомар алейхем авиэм», и сказал им отец их, «Шуву шавру лану миад охель», «Сходите и купите нам немного еды». В прошлый раз мы читали, что Реувен предлагал такой вариант, что он возьмет с собой Бениамина под свою ответственность. Если что-то с Бениамином случится, то Яков может убить двух его сыновей. Здесь сейчас говорит Иуда. Смотрите, как Иуда строит свою речь, и что происходит, когда Иуда начинает говорить. «Уемра нам Иуда, леймор», и сказал ему Иуда, говоря, «Аэд, аэд бану, аиш, тот человек». Он называет его словом «Аиш» – «муж», свидетельством за свидетельством. То есть всеми клятвами и всячески дал нам понять тот человек. И здесь обратите внимание, вот уже здесь, когда Иуда это говорит. Когда в прошлую главу мы читали, меня спрашивали, почему Йосеф сразу не скажет своим братьям: «Ай, Йосеф, шалом, ну что, пацаны, не ожидали? Сюрприз!» Почему не может такое сказать? Потому что, конечно, когда ты видишь перед собой египетского чиновника, который почти фараон, всемогущего властителя огромной империи, который, в принципе, может их убить, о каком покаянии может речь, как проверить истинность покаяния? Действительно ли братья осознают, что они сделали, или они просто испугаются этого своего брошенного брата, если увидят, кем он стал? То есть Йосеф не просто человек, он вот этот самый Аиш, муж. Представьте себе, что Йосеф встретил бы братьев не как правитель Египта, а как грузчик, который вытаскивает покупателям эти мешки с зерном. Как он мог оказаться рабом? Встреча была бы совсем по-другому, тогда бы, может быть, меньше вопросов возникало, почему Йосеф им не открывается. Но представьте себе, какую картину рисует Иуда. Вот человек заклинал нас и всячески нам говорил: «Лёти рупа най, вы не увидите лица моего». Не вы теле самые, это отсылка и к встрече с Эсавом, когда Яков идет к Эсаву и говорит, я увижу лицо его, я встречусь с ним. Бельти ахихемитхем. Вы не увидите лица моего, если брата вашего с вами не будет. И мишхами шалех, тохейну и тану, нереда. Если ты посылаешь братишку с нами, спустимся. Венишбера леха охель. И тебе принесем еды. Снова смотрите на язык Иуды. Иуда говорит, мы тебе, Яков говорит, идем купим нам. Яков говорит, мы тебе принесем. Ты тут ключевая фигура. Ты тут решаешь, все дело в тебе, не в нас загвоздка, в тебе. Если ты дашь нам братишку, мы его туда прокатим, мы его вернем тебе и еды тебе принесем, тебе. Вы им инхамишалях, лонирит. А если ты не пошлешь его с нами, то мы и не спустимся туда. Киша мара лейну, потому что тот человек сказал нам, ясно совершенно сказал, лоти рупа най бильти ахихем, вы не увидите меня, если брата вашего не будет с вами. В юмор Исраэль, и сказал Исраэль, Яков слышит это все, ему, конечно, не радостно, он находится в такой проигрышно-проигрышной ситуации. Страшно послать и страшно не послать. Поэтому он, конечно же, зачем же вы так сделали? Вы, Исраэль, лама эратем ли? Зачем вы сделали мне плохо? Он так это чувствует. Снова чувствует это как личное нанесение вреда. Леагит лиш, а вот для хамах рассказывать человеку, что у вас есть еще брат. В Ямру, и тут уже, смотрите, если Рувен говорит с отцом, он все время один, но он один говорит сам за себя, тут братья за Иуду заступаются, и Иуда уже не один с ним ведет диалог, а братья с ним говорят, с отцом, в Ямру, и они сказали, Шауль шаали ишлану, этот человек нас расспрашивал, улимадлитейну, о родине нашей, леймор, сказать, спрашивать, а вот авихим хай, жив ли еще отец ваш, а есть лахем, ах, есть ли у вас брат еще, вы на гэдло. И мы ему рассказали, альпи дворим маэлле, потому как он расспрашивал нас. А иду они, да, ямар урид лахихем, могли ли мы знать, что он скажет, спустите, приведите ко мне своего брата, надо сказать, что братья здесь в разговоре с Яковом кривят душой. Они не отвечали на вопросы Юсефа. Юсеф не спрашивал, есть ли у них брат. Они сами ему рассказали, когда они оправдывались. Но они пытаются хорошо выглядеть в глазах Якова и пытаются объяснить ему, что не хотели они ему зла. Иуда продолжает и говорит, «Вымар Иуда или Исраэль, Авив». И сказал Иуда Израилю отцу своему, «Шархан Арати, пошли парни со мной, венакума ванилеха, и мы пойдем и будем жить в Энихе и выживем, вело намут и не умрем». Надо сказать, что Иуда очень мудро себя ведет, он цитирует здесь то, что Яков говорил в предыдущей главе, это слова Якова в начале предыдущей главы, когда первый раз посылает своих сыновей. То есть Иуда для того, чтобы убедить отца сделать что-то, использует не просто понятную папе лексику, но использует его лексику. Гаманахну, гамата, гамтафену. И он говорит не только о себе, как Рувен. Здесь дети упоминаются, но он говорит сразу за всех. Мы все будем жить. Анохи арвену меди, медити вакшену. Я буду гарантом его. Из рук моих ты его спросишь. Им лот и вити велеха, если я не приведу его к тебе, вейцактив рифанеха, и не представлю его тебе, выхатати лиха, коля ими буду, я грешен перед тобой все дни. Снова это, то, что здесь говорит Иуда, цитата из того, что Яков говорил в свое время Лавану. То есть Иуда использует ну, так скажем, семейные словечки, семейные прибаутки в разговоре с Яковом. И добавляет, «Хилюлей, итмаамену, хиата шам зипамаем». Если бы мы не медлили, мы бы уже два раза сходили. Очень красивая риторика. И это Якова убеждает. Это Якова убеждает, потому что, по сути, это его собственные, его родные слова. «Вьомарлейм Исраэль авием» и сказал им Исраэль отец их, «Имкен, если так, я позвасу, вот что сделайте. Кху мизимрата арец бэклейхэм, дайте из даров земли в сосуды ваши, вэуриду лиш минха, и отправьте человеку дар, мят цири, немножко драгоценной смолы, умят дваш, нахат влят, и финиковую смолу, и сок или мед финиковый. И если мы посмотрим вот это вот, то, что здесь Яков перечислил, и то, что Яков попросил сыновей взять с собою, добавляя сюда ботним, арахис, земляные орехи, вышкидим и миндаль. Но вот эти четыре первых, которые Яков перечислил, это те самые благовония, которые были в караване, с которым Юсеф оказался в Египте, в котором братья намеревались продать Юсефа. Это караван с благовониями. И братья сейчас сами спускаются в Египет, как такой караванчик с благовониями. И этот список, наверное, их тоже сильно тронул за сердце. И если Иуда говорит цитатами из отца, то тут папа Яков, папа Исраэль, совершенно неожиданно такой цитат он называет благовония. Комментаторы говорят с таким естественным вопросом. Ну, хорошо, если у них есть арахис и фисташки, ну, какой же это голод? Ничего себе, голод, если вон они туда даже подарки могут снарядить. У них и мед есть, и арахис, ну, и красная икра, если говорить современным языком. И, ну, конечно, действительно, современному человеку так видится. Теперь представьте себе, что у вас дома нет еды, у ваших знакомых нет еды. Вы говорите соседу, слушай, у меня есть нечего. Он приходит и говорит, слушай, у тебя вон этот черный перец стоит пакетик, и гвоздики стоит пакетик. И вон еще кардамона стоит, пакетик из сушеного укропа. Смотри, это нет, не то, что у тебя ничего есть. Это довольно дорогие пряности дома. Но, понятно, черный перец хорош, когда его подают в какой-то еде, когда их заправляют в какую-то еду. И точно так же это все праздничная еда, это баловство, это не еда, это дорогие такие продукты, которыми еда украшается. Поэтому они в семье есть. И к тому же понятно, что это дарится не кому-нибудь, а вельможе, потому что что же они принесут еще вельможе в подарок. А надо сказать, замолить, как бы замазать не только ситуацию в том, что их обвинили в том, что они соглядатые, чем Яков не знает, всю эту ситуацию с Шимоном, но еще историю с деньгами надо как-то объяснить. Что еще взять? Еще, говорит, выкисав мишне кубы, и возьмите двойную сумму денег, и возьмите деньги, которые вернулись вам в ваших кошельках, то есть цены растут. И если сегодня пшеница продавалась по 20 шекелей за килограмм, то она продается по 40, возьмите с запасом. И возьмите еще и сумму, которую возвращаете, то есть тоже запасом. То есть вы же не можете сказать, мы тут случайно одолжили у вас 500 шекелей, вот мы 500 шекелей и возвращаем. Нет, надо взяли, надо вернуть как минимум в два раза, чтобы египтяне не сказали, вы тут у нас одолжились, мы что, беспроцентные суды раздаем, мы не благотворительная организация. Поэтому есть спор. Тройную сумму взяли братья с собой, возвращаясь в Египет, или четверную сумму, или ну, так или иначе, они возвращают денег много больше, чем они взяли. Вейте ахихимку и брата своего. Возьмите вакуму вишува лаиш. И идите и возвращайтесь к тому человеку. Немножко обречен, но с надеждой говорит Израиль. В Эль-Шадай, и Бог, Эль-Шадай, мы говорили, что Шадай – это имя Бога как хранителя. И Тель-Лахем Рахамим Лифаней Аиш даст вам милость перед этим человеком. Вишилах Лахем это Хейхем Ахер, Вейт Беньямин, Никашер Шакальти Шакальти. И вернет вам того самого вашего брата. А если пропадет Беньямин, если потеряю я Беньямина, то потеряю. Так тому значится и быть. Яков понимает, что, в общем-то, Беньямина и в Ханаане ожидает голодная смерть, от голода умирать никому не хочется. Выхуана шим это минхазот. И взяли люди этот дар, который Яков назвал. В Мишнеке Сифлакубаедам и двойные деньги взяли, вейд Беньямин и Беньямина. И здесь не написано, что они взяли Беньямина, брата своего. Яков говорит, его брата своего возьмите. Они взяли Беньямина и как взяли его как вещь в охапку. Без особого энтузиазма, без особой радости и без особого доброго, милосердного отношения к Беньямину. Они берут, но снова читателю может показаться, что все время создается такое впечатление, что Беньямин маленький мальчик, и напомню, что Беньямину за тридцатник. Ваирду Мицраим, Ваямду, Ифней, Йосеф. И спустились они в Египет и предстали перед Йосефом. Ваирей Йосеф и там, и Беньямин. И увидел Йосеф с ними Беньямина. Йосеф еще не спешит им раскрыться. Ваомар Леашер Альбейто и сказал своему домоуправителю, это такая очень распространенная в Египте должность, лучше поставить человека одного над домом. Это, собственно, та должность, которую Йосеф когда-то занимал, когда был у Потифара, начальником дома. Он говорит своему начальнику дома, «Авэйта нашим абайта, приведи этих людей ко мне домой, вэтвох тэвах вэахэн, и забей забой». Забей скот, это баранина или козлятина, и приготовь кити яхлюана шейм бецураим, потому что в обед, это где-то в районе 4 часов дня, наши 2-3 часа дня, эти люди будут со мной кушать. То есть Йосеф уехал куда-то по делам, оставил этих людей и сказал начальнику своего дома, без того, чтобы братья это слышали, пусть они побудут дома, меня подождут, ты пока приготовь забей мясо, приготовь им трапезу. Вяса, Аиш, и сделал это человек, кашер амар Йосеф, как говорил ему Йосеф, вяве, Аиш, это нашим байта Йосеф. И привел этих людей в дом Йосефа. Вяру, а нашим ки увел байт Йосеф. И видят эти люди, что их вводят в дом Йосефа. Вы ямру, и сказали. Сказали они это самим себе. Они рассуждают так. Чего это нас начальник позвал к себе домой? Видно ли дело? Альдавар Акесев, Ашер Шевбе Амтахтейну, Бетхила, Анахну Мавиим. И он говорит, видимо, это из-за денег, которые вернулись к нам в кошелечки. Из-за этого нас сюда ведут. Лейт Гальгель Алейну, чтобы накатить на нас это слово Лейт Галель, именно катить на кого-то, Галиль – это рулон, накатить на кого-то, валить на пыль алейну и напасть на нас, валякахат утану ля вадим, взять нас в рабы, вейт хамарейну и ослов наших. Какая-то очень нелепая фраза. Если уж вас берут в рабы и вам шьют дело о хищении египетского государственного имущества в условиях строгой экономической ситуации, и вы боитесь, что вас превратят в рабов, то чего вы так беспокоитесь об ослах? Если раньше их давали привязать ослов и оставляли их без ослов, они могли куда-то передвигаться, то теперь во двор к Йосефу заводят слов, это как с вещами, без права переписки, вот это то, что их настораживает. Их настораживает не то, что и ослов заберут, а то, что ослов ведут вместе с ними, настораживает их, что их собираются в чем-то обвинить и отправить куда-то с вещами, этапом, может быть, в Южную Корею, Египта, иди, знай куда. И надо, значит, пока не завели домой, пока еще не вошли пришли в дом, нужно сразу же во всем разобраться. И нужно чистосердечное признание, без того, чтобы их обвинили, чтобы они должны были оправдываться, они должны первые начать рассказывать все, что случилось. «Вы их шоу лаиш, ашарбейт Юсеф, вы добро и ляв петухабайт». Они подошли к человеку, который начальник дома Юсефа, и говорили с ним у входа в дом. То есть он их приглашает, они крутятся возле дома, не спешат туда входить, и говорят: «Вы ямру, бедами». И говорят: «Клянемся, господин, ерот ли радну бетхила, лишбур охль». В самом начале дело было так, что мы пошли покупать еду. С самого начала мы пошли покупать еду. В Ики, Ивану, Эль Малён. И было, когда мы пришли в гостиницу, в Эль-Нифтаха, Эль-Амтахтейну, и мы открыли свои мешочки. В Ильичесов, Иш, Пифи, Амтахто. И вот каждый нашел в своем кошелечке свои деньги. Каспейну, Мишкалё, Венесефа, Туба, Эдейну. Нам вернулись наши деньги, каждому по весу его. Они, конечно, неправильно дают показания. Мы знаем, что дело было не так, что только один брат открыл кошелек, что только потом дома они открыли. Но все это неинтересно. Им важно построить версию, рассказать, признаться в самом основном грехе, в котором могут обвинить, что случайно каким-то образом оказались их деньги, им вернулись. И в доказательство того, что они не умыкнули эти деньги, мы же вот принесли еще деньги, чтобы купить на еду. Лёидану, мисам киспейну, вам тахфейну. И мы вообще не знаем, как так случилось, и кто положил нам деньги в кошельки. То есть, если ты, товарищ, неизвестный египетский начальник, хочешь нас обвинить, или обвиняешь нас в том, что мы тут украли какие-то деньги, то признаем, деньги были, деньги действительно к нам попали, но мы для этого ничего не делали, мы вообще честные покупатели, и вот эти доказательства, мы их деньги сами возвращаем, еще цену принесли, то есть мы поступили как люди, которые эти деньги хотят вернуть, вот эти доказательства. Важно это сказать перед тем, как их завели, так сказать, в отделение милиции в дом Юсефа. Вьомар, начальник дома, говорит: «Шалом лахем, да, мир вам, Бог с вами. Альтиру, да не бойтесь вы. Элоэйхем, велоэйхем, это Бог ваш и Бог отцов ваших. Натанахем матмон, дал вам эти деньги, бэамтахатэйхем, в ваших кошелечках, каспэхем баэлэй, а ваши деньги, они до меня дошли». Вот эта фраза «каспэхем баэлэй», ваши деньги до меня дошли, во многих очень египетских договорах существует как расписка получения денег. Это официальное свидетельство того, что деньги получены. И комментаторы говорят, и есть в этом определенная логика, что начальником дома работал Юсеф. И работал, простите, Менаше. Юсеф это говорит Менаше, поэтому он использует такую терминологию, как «Бог ваш и Бог отцов ваших». И «Шалом лахем» говорит с ними на понятном им языке, потому что это сын Юсефа. «Вецел алеем эт Шимон». И вывел им Шимона. То есть Шимона выводят из домашней тюрьмы Юсефа. 11 братьев могут вздохнуть спокойно, перевести дыхание, обняться, улыбнуться, немножко умыться с дороги. «Вееве ищет анашим байта Юсеф». Снова привел их в дом Юсефа, но на этот раз он их вводит в дом, потому что они перестают толкаться у входа и давать оправдательные показания. «Ваитен маим», и дал им воды, «Ваирхицура глейхем», и омыли они ноги свои, «Ваитен беспоулиха мургейм», и дал он прокорм ослам их. «Ваикину это минха, адву Юсеф бецараим». И они разложили свои подарочки на столе, пока ждали, что придет Юсеф в обед, «Кисаму, кишаму, кишам и хадехам». Потом слышали, что обед будет там. То есть они уже спокойно поджидают Юсефа. «Воево Юсеф байта». И пришел Юсеф домой, выявил это минха, и показали ему: «Смотрите, вот что мы тебе подарочки принесли, которые были в их руках, ашер ваедам». И выштахрули арцы, поклонились ему до земли. Йосеф говорит с ними спокойно, «Ваишалаем лишалом», и спросил их о мире их, о том. Мы говорили, что на иврите, когда хотят спросить, как здоровье человека, спрашивают, как его мир. Йосеф спрашивает их о мире их, «Вьомер ашалом вейхем азакен, ашер амартем одену хай», «Жив ли старик, о котором мы говорили, здоров ли он?» «Вьомру шалом лявдеха». Они сказали, «Мир рабу твоему, отцу нашему, Леавину». «Одену хай», и он еще живой, в Екаду, и склонились и поклонились до земли. И, видимо, долго у Йосефа взял этот процесс начать рассматривать Беньямина, Вейса и Нав, Вейраит Беньямин Ахив. Поднял глаза и увидел Беньямина, брата своего, Бен-Имо, сына матери своей. Вьомер и сказал, не подает вида, какое терпение выдержка у человека. Вьомер, а зе Ахихем Акатан, это что ли ваш братишка? Ашер амартем эляй, о котором вы говорили мне, Вьомер и сказал ему, Беньямину, Элоим Яхнеха, бни. Да будет у тебя милость в глазах Бога. Такое старшинское покровительственное приветствие. Иосиф смотрит на брата, которого не видел больше 20 лет. Когда они расстались, Иосифу было сколько? 17 лет. Беньямину, может быть, 11-10 лет. И столько лет не виделись. Вся жизнь прошла порознь. «Ваймер Йосеф, кенихмару рахамал валахив». И поспешил Йосеф, потому что переполнился он любовью, состраданием к своему брату. «Ваймакеш левкот», и захотелось ему плакать. «Ваймо хадра, ваймакшан». Пошел он в комнату и плакал там. «Ваймакеш панав, ваймакеша», и омыл лицо и вышел. Вейтапек и сдержался, вьомер симулехем, и сказал, подавайте хлеб. В этот раз Йосеф плачет так, что ему недостаточно просто из комнаты выйти, надо даже омыть лицо, плачет немного больше, видимо. Раскраснелся, зареванный, умывается и выходит, взяло время взять себя в руки перед тем, как вернуться к брату. О чем он плачет? В общем-то, с Беньямином ничего плохого не случилось. Если уж кого-то жалеть в этой истории, кто настрадался, так это Йосеф. Беньямин жил себе спокойно при отце, занимался спокойной работой, жил спокойную жизнь, и у него спокойное прошлое 30-летнего человека. Йосеф оплакивает ту близость, то братство, ту дружбу, вечера, не проведенные вместе, разговоры, не проведенные вместе, игры, не сыгранные вместе, которые у него были с Беньямином. Оплакивает упущенное время общения с Беньямином. Вот что ему оплакивать. Очень странно выглядит трапеза в доме Йосефа. «Ваисиму лёлевад», положили Йосефу отдельно, «Валяем левадам», и им отдельно, ну, потому что не дело чиновнику есть с какими-то непонятными людьми. Велимецрим ливад, велимецрим аухримит оливадам, а египтянам, которые ели вместе с ним, тоже отдельно. Кило яхлон мецрим лейхоли это еврим лехем. Потому что египтяне не едят вместе с евреями, они ни с кем вообще не едят хлеб. Кито ива улемецрим, потому что это мерзость для египтян. Можно сказать, странный обычай, но у евреев тоже долгое время существовал обычай не разделять застолье вместе с язычником. Тот, кто ест вместе с язычником, тот ест как собака. Тот, кто ест вместе с язычником, тот ест как из собачьей миски. Ну, и очень много таких выражений существовало, которые были устроены для того, чтобы предотвратить смешение общения евреев с другими народами. Было дело, никуда от этого не денешься. Йосеф устраивает такой небольшой социальный эксперимент. «Ваешву лифанав абхорки фурато, вацейки израто». Он усадил братьев по возрасту Ватавоу, Анашем и Шерареу. И они удивлялись, каждый переглядывались. В следующей главе мы будем читать, когда их догоняет тот же самый управдом и спрашивает, вы разве не знали, что мой хозяин гадает? Вот вам результат всевидящего ока, всезнающего хозяина, который усадил их по возрасту. Ваисар панав мет панав элем и передавал им, накладывал им порции. Ватерев масад Беньямин ми масад кулям хамеш едот. И была порция Беньямина по сравнению с другими порциями в 5 раз. То есть, если кому-то положили 2 котлетки порцию, то Бенни получил 10. Если кто-то получил черпачок супа, то Бенни получил 5 черпаков супа. Такая щедрость царская, у царя надо доедать. В общем, царь – такая щедрость и испытание, испытание непростое. И заканчивается все это, в общем-то, на очень оптимистичной, доброй, мирной ноте, которую братья, наверное, и ждать не могли в Ишту. Вишкрю ему, и они пили и захмелели вместе с ним. Братское такое застолье, хотя и немножко раздельное. Наконец-то, не все это знают, но наконец-то за одним столом снова объединились 12 братьев. Вот так вот заканчивается 43 глава. Вообще удивительно, что сюжеты Торы настолько глубоки, иногда какой-то строчки писателю-классику хватило бы на 2-3 главы, а Тора описывает это просто одной строкой. Иногда Тора не раскрывает нам все мотивы, не говорит нам всего, потому что каждый поставил себя на место героя, и для того, чтобы мы сами себя в этом ощущали, в этом испытывали, прикидывали, примеряли на себя свои ощущения, свои возможные поступки. Такая вот у нас 43 глава. Что? Сегодня у нас нет вопросов. Андрей говорит, значит, слово «вот» или «накатить» – это библейское слово. Оно, кстати, попало через идиш сначала в воровской жаргон, а затем попало в русский язык. Да, это действительно так терминология пересекает. Ну что, нет у нас сегодня вопросов. Нет у нас сегодня вопросов. Может быть, завтра будут. Как они сами сели по рангу? Нет, тут сказано, их усадили по рангу. Не они сами сели, а их усадили. Каждому говорят, ты садись сюда, ты садись сюда, ты садись туда. Застолье Иосифа – это знак примирения с братьями. Спрашивают, нет, это еще далеко не примирение с братьями. Не так просто примирить. Почему? Потому что ведь то, что братья сделали, говорит о каком-то внутреннем их состоянии. То есть у них внутри что-то было, что их заставило это сделать. Именно это и надо поменять. Понимаете, если человек вас оскорбил и обидел, то это не просто действие, это раскрытие какой-то силы внутри этого человека. Для того, чтобы с ним примириться, нужно убедиться, что человек как-то с этой силой работает, или что он как-то ее исправляет. И вот Иосифу тоже нужно понять, что происходит. Одно дело сесть за стол, в данном случае братья, к чему пришли? Ну, понятно, их позвал египетский чиновник, высокопоставленный человек, зачем-то их позвал, и нужно радоваться можно только, хотя и страшно, конечно, но радоваться можно, что их позвали, что они захмелели, а что для Иосифа, ему важно посмотреть на поведение братьев в разных ситуациях. В следующих главах мы увидим, что именно убедит Иосифа в том, что братья как-то исправились и изменились, пока Иосиф этого не видит, да и мы пока этого не видим. Но что, собственно, такого сделали братья? Они подумали, что, может быть, они наказываются за Иосифа, Они согласились выпить и закусить с Юсефом. Вот. Снова задается тот же вопрос, его в прошлый раз задали. Почему Юсеф раньше не послал весточку отцу, что он жив? Ну, во-первых, давайте представим себе снова, давайте представим себе эту картину. Сначала Юсеф был рабом, весточку так просто не пошлешь. Но даже если. Во-первых, Юсеф мог думать, что отец причастен ко всему тому, что с ним случилось. Такое могло быть. Могла быть у него обида на отца. Во-вторых, могла быть обида, почему Яков его не ищет, почему Яков не отправил людей на его поиски. В-третьих, представьте себе, Юсеф, который пострадал, в общем, братья его продали из-за того, что он доносил на них всякие доносы. И тут Юсеф появляется, посылает весточку и говорит: «Слушай, помнишь, ты меня посылал с кем? Так вот, меня братья поймали, избили, сорвали с меня рубашку и продали меня в Египет, или вообще что-то непонятное со мной случилось». То есть какое горе будет Якову узнать, что это случилось, что это сделали его сыновья. Это ведь тоже сторона в деле, когда мы смотрим, почему Юсеф так не сделал. Юсеф не знает, что происходит. Юсеф боится, что братья, может быть, попытаются отомстить как-то Бениамину, который там остался. Все не так уж просто. Но очень много Юсеф думает: я не хочу ничего иметь этого с этой семейкой, не хочу больше иметь ничего общего. Тоже может быть. Мы не знаем, как Юсеф относится к отцу. Юсеф постоянно спрашивает про отца, хочет понять, как Юсеф вообще, как Яков вообще перенес его смерть. И снова, когда мы будем читать, что говорит Иуда, то есть следующий глав, когда Яков говорит: а Юсефа раздержала злая зверюшка, злой зверь, я с тех пор его не видел. Тогда, когда это Иуда пересказывает эти слова Якова, Юсеф понимает, что Яков его до сих пор ждет. И как бы есть очень много обиды у человека. Почему Бениамин не прореагировал, что ему было в пять больше? А что он скажет? Понимаете, здесь мы сейчас говорим, как будто вот они сидели за столом и в футбол вместе смотрели. Это какой-то человек, который прислал, за ним специально организовал его доставку. Бениамин, наверное, сам боится. Может быть, он и прореагировал с братьями, и все удивлялись, все же видели, что ему дают больше. Но что скажет здесь Бениамин? У них между собой различия по рождению в плане рабыни или жена. Не только было тогда, но еще осталось до истории Давида и Юнатана, можно сказать. Аж до времен царя Давида осталось это разделение. Это то, что, так сказать, такая бомба, которая заложена в еврейскую историю. Ну, вот такие у нас вопросы. Ну, слава Богу, с Божьей помощью завтра продолжим на том же месте, в тот же час. Всем доброго вечера. И вообще, спрашивают, в вашем народе отношения между коленами имеет место надмевание принципу рождения женами и наложницы? Знаете, у нас народ 10 колен потерял не весь когда. У нас осталось чуть-чуть Бениамина, чуть-чуть Иуды, чуть-чуть Левия. Поэтому какое же тут надмевание? Из последников наложниц никого и не осталось пока. Там вернется, мы, поверьте, будем им рады. Ну, вот такие дела. Всем большое спасибо, всем доброго вечера и шалом.